Итак, добрый день. Сегодня мы с вами начинаем, как я надеюсь, цикл бесед о исторических мифах, наиболее известных, ярких и явных. Как правило, исторические события обрастают мифами, и чем более яркое событие было, и чем старше это событие по времени, тем больше мифов. Обычно мифы возникают относительно каких-то судьбоносных, переломных эпох, которые сами по себе достаточно сложны, туманны, и, в общем-то, есть силы, которые дополнительно этот туман усиливают, что называется, наводят сень на плетень. В такие эпохи царит неразбериха, к тому же еще, и среди этого хаоса легко рождаются самые различные позиции, точки зрения. Но мы будем держаться в рамках по возможности фактов и научного анализа закономерности, избегая слишком большого перекоса в сторону конспирологии, которая, в общем-то, тоже способна порождать мифы. То есть будем стремиться к по возможности объективному рассмотрению событий. Ну, первая эпоха, которая носит очень важный характер и действительно мифологизируется, это так называемое смутное время. Смутное время имеет своим началом период правления Бориса Годунова, а точнее завершение, 1604 год, потому что именно в это время возникает Лжедмитрий, как фигура, связанная с, в общем-то, борьбой за власть. А завершение – это 1618 год, Диулинское перемирие с Польшей, которое положило конец вот этим боевым действиям. Но на самом деле активная фаза спадает уже примерно в 1613 году, когда воцаряется новая династия Романовых, Михаил Федорович Романов. Итак, причины смуты, на самом деле, они есть и внутренние, есть и внешние. Но, в общем-то, главный аспект здесь – это преувеличение, я бы сказал, значения поляков и Польши в целом в данном событии, которые непосредственно, конечно, были, вот, но носят, ну, скажем так, несколько другой характер и даже несколько другой масштаб. Ну и для того, чтобы оценить их реальное участие, давайте взглянем на причины. Внутренние причины, связанные с кризисом, борьба боярских родов за власть, перенапряжение страны при Иване Грозном, там много, в общем-то, причин. Но если коснуться непосредственно участия так называемой Речи Посполитой в этом событии, в смуте, то мы вернемся к войнам Ивана Грозного, потому что Иван Грозный разгромил Ливонский орден, он начал войну с Ливонским орденом, фактически разгромил, и разгромил Великое княжество Литовское. И, соответственно, Магнатерия, которая фактически правила Великим княжеством Литовским, а это была олигархическая республика, если можно так сказать, была вынуждена искать выход и обратилась к Польше. Потому что нужно было спасать страну. Ну, а поляки, пользуясь сложной ситуацией, Великому княжеству было некуда деваться, оно не могло противостоять в одиночку Ивану Грозному, предъявили такие условия, которые по существу были грабительскими. То есть за помощь и объединение Литовская Русь должна была передать земли Украины, которые еще не были польскими, с православным населением, соответственно, благодатные черноземы южные, что называется, губа не дура, да? Это в дополнение к тому, что было уже у поляков. Несколькими веками раньше они забрали у Великого княжества Литовского Волынь и Галицию. То есть Западную Украину, она была польской уже давно. Ну, Великому княжеству Литовскому было некуда деваться. Фактически они были вынуждены пойти на этот шаг. Но затаили обиду и поняли, что их, в общем-то, в известной мере жестко обманули. И сложилось две партии, которые выступали за уход от Польши. Потому что понимали, что Польша будет втягивать Великое княжество Литовское в европейские дела, а это им не надо. Польша хотела играть заметную роль на европейском театре политики. В дополнение к этому, соответственно, конфессиональные проблемы, потому что большинство населения было православным. Православные были магнаты еще в то время. То есть конец 16 века, начало 17, это большинство шляхт и магнатов были православные, они не были католичны. И, соответственно, две партии, шведская, которая считала, что нужно присоединяться к Швеции. Ну, Швеция далеко, страна развитая достаточно, давить особенно не будет на Литву, будет пользоваться только ресурсами и защищать. И русская партия, московская, которая поддерживала, соответственно, идею объединения с Русью, с Московской Русью. Шведская партия — это крупнейший представитель Януш Радзивилл из Биржайской линии Радзивиллов. А русская — Лев Сапега, знаменитый канцлер, выдающийся деятель. Он считал, что вот союз Литвы и Московской Руси — это, в общем-то, короче, судьбоносное начало заложено в таком союзе. Хотя на самом деле положение, эта идея была очень спорной, потому что Литва — это олигархическая республика фактически, королевская власть номинальна, правят магнаты, а Русь — это монархия, православная монархия. И как объединить, вот, несмотря на близость населения, единство веры, магнаты бы не захотели свои права терять. А русская власть не захотела бы ослаблять, соответственно, ну, не захотели бы ослаблять царское правление, владычество, на котором держалась страна. Плюс в Литве все-таки уже сильное было католичество, оно присутствовало достаточно явно и среди верхушки, тот же самый Лев Сапега, он уже, в принципе, был католик. То есть легче сказать, чем сделать. И вот, соответственно, при Борисе Годунове литовские магнаты, к числу которых относятся Лев Сапега, Вишневецкий, Адам и Константин Острожский, собственно, из древнерусских родов представители, решили в связи с тесным взаимодействием с русским боярством, учитывая в том числе, конечно же, прежде всего род Романовых, осуществить авантюру с Лжедмитрием. Благо, Борис Годунов династических прав на престол не имел. То есть, на самом деле, конечно, каждая линия играла свою игру. Романовы хотели удержаться на престоле, то есть захватить престол. Как бы они себя повели потом, да, понятно, что, может быть, они не захотели объединяться с Литвой. Литовские магнаты хотели сами усилиться за счет объединения с Русью и оторваться от поляков. Но вот на данном этапе они как бы разыгрывали эту карту вместе. И здесь второй вопрос. А кто такой был Лжедмитрий? Ну вот считается по официальной версии, что Лжедмитрий на самом деле — это Гришка Отрепьев. Это дворянин из, скажем так, окружения Романовых. Кстати, он являлся по женской линии даже родственником Романовых. Но эту версию официальную выдвинул Борис Годунов, потому что ему было выгодно унизить род Романовых. Ну, то, что Отрепьев был дворянином у Романовых, это факт, и входил в их окружение. Но вот что Лжедмитрий был Отрепьевым, это большой вопрос. Потому что Годунову никак не выгодно было признавать, что уже Дмитрий мог показаться Рюриковичем. На самом деле, до конца неизвестно, кто такой был уже Дмитрий, скажем прямо. Но уже можно сказать, что это был не Гришка Отрепьев, потому что Лжедмитрий демонстрировал, во-первых, не только превосходное владение оружием, но он демонстрировал образование соответствующего уровня, манеры. То есть это был человек специально подготовленный, если можно так сказать, натасканный для исполнения данной должности. Но подготовленный не с точки зрения Московской Руси, что очень важно, а с точки зрения Литовской Руси. То есть это был светский человек, возможно, православный, конечно, но светский. То есть он как бы миновал культуру Московской Руси. Он был западом. И одновременно очень хорошо подготовленный с точки зрения боевых качеств, своих воинских качеств. Он, например, отстреливал подковы, когда пускал коня, лошадь в галоп. Разворачивался и стрелял по подковам, и у несущегося коня отстрелил подковы, чем приводил шляхту в восторг. То есть это человек, который обладал авторитетом, личным авторитетом. А чтобы у всей вот этой вот компании, включая очень, кстати, серьезных людей, как и военачальник Михаил Ружинский или Рожанский, гетман, добиться уважения, нужно действительно быть на уровне. Они бы просто так какому-то Гришке Отрепьеву подчиняться бы не стали. И ответ гетмана Рожинского второму уже Дмитрию, когда он сказал уже Дмитрию, а ты вообще неизвестно кто, неизвестно откуда, и мы не желаем тебе подчиняться, он говорит обо всем. То есть первый уже Дмитрий не был неизвестно кем и не был неизвестно откуда. Кем он был реально? Ну, представителем там одного из рюриковских родов там по происхождению, да, там трудно сказать. Ну, скорее всего, вот, с территории Западной Руси, что называется, Литовской Руси, но не Гришка Отрепьев. Это вот еще один миф, который, что Лжедмитрий был Гришка Отрепьев, который создан был при Борисе Годунове, и который просуществовал до длительного времени на самом деле. Соответственно, Василий Шуйский, еще одна очень интересная персона. На самом деле Шуйский, он имел полные права на престол. Именно не Борис Годунов, а Шуйский. Что, собственно говоря, и послужило одной из основ смуты, потому что оказалось, что при наличии живых Рюриковичей и старших ветвей Рюриковичей, недобитых Иваном Грозным на самом деле, но он не мог же все линии Рюриковичей извести, да, их было много, и кто-то из них опять-таки был бы старшим на конкретный момент, Василий Шуйский должен был наследовать престол. Но возникает фигура Бориса Годунова, которая привела к всей этой ситуации. И после свержения Лжедмитрия I Шуйский все-таки воцаряется на престоле. И интересно, что Шуйский еще имел племянника. Помимо брата Дмитрия, у него был племянник Скопин Шуйский, великий полководец. И вот как раз таинственным еще одним мифом является ситуация, связанная со смертью Скопина Шуйского. Дело в том, что Скопина Шуйского, как считается, отравили на Перу. Ему было 24 года, молодой человек, даже по тому времени. На Перу перед решающей битвой с поляками, которая была при Клушине. Поляки взяли в осаду Смоленск. И, соответственно, нужно было эту осаду снять, потому что если Смоленск пойдет, то получится уже выход на Москву. И вот отравление приписывают, соответственно, брату Дмитрию Шуйскому и его супруге. Понимаете, нужно быть откровенным идиотом, чтобы ведущего полководца страны, да еще своего родственника, отравить накануне решающего сражения с врагом. Да? Дмитрий Шуйский провел огромное количество сражений, побед. И когда настала решающая битва, все это, ну, коту под хвост отправить фактически. Но если уж его и убирать, то после того, как закончится сражение. Но не до этого. То есть Шуйским это было, но совершенно невыгодно, и в такую степень их идиотизма поверить сложно. То есть, скорее всего, представителем боярских группировок каких-то он был устранен, и сражение при Клушине проиграли. Поляки вошли в Москву. Опять-таки я говорю поляки, почему поляки? Дело в том, что сперва вмешалась литовская магнатерия. Поляки этому событию относились очень в целом скептически, плохо, но негативно в целом. Но когда король понял, а король был уже из династии Ваза, Сигизмунд Ваза, что вопрос стоит об объединении Литвы и Руси, он не мог уже остаться в стороне, потому что он не хотел терять Литву. И он тогда предложил свою кандидатуру, точнее кандидатуру своего сына первоначально, Владислава, в качестве короля. Но для этого король должен был принять православие. В принципе, на этом основании кандидатура рассматривалась. Ну а потом он уже решил, а зачем сын нужен? Ситуация заглублялась. Может быть, и я сам. Чем я хуже? Но проблема в том, что вот когда речь зашла уже о самом короле, то тут запахло настоящей интервенцией. Потому что король не собирался переходить в православие. Он король Польши, как он будет православным? Значит, он должен сложить в себя право быть королем Польши. А на этом, конечно, бы не пошел. То есть мы видим, как аппетит разыгрывался во время еды. На самом деле, первоначально из числа поляков классически приняла участие только одна более-менее весомая фигура, это Юрий Мнишек. Но и тот, собственно говоря, был не поляк. А Мнишек по происхождению чех. Мнишек это чешская фамилия, ну Гашек писатель, да, чешский был знаменитый солдат Швейк. Мнишек, вот, он ни магнатского, ни шляхетского происхождения, вообще не рыцарского. И был он камердинером у последнего короля Польши династии Гелонов, Сигизмунда Августа. После несчастной любви к Барбаре Радзивилл Сигизмунд Август повредился рассудком. Считается, что Барбару отравили. Ну, в общем, она умерла в молодом возрасте. И Мнишек, используя душевную болезнь короля, вошел к нему в доверие и таким образом получил дивиденды, причем не только политические, но и финансовые дивиденды. Он приводил дам, похожих на Барбару Радзивилл для короля. Вот король даже на одной из них пытался жениться. Затем магов приглашал, которые ему воскрешали дух Барбары, Радзивилл, в том числе знаменитого мага Твардовского. А под конец, когда король не стал, он просто обобрал его то, что король имел, скажем так, остатки казны. И таким образом пролез в обеспеченные люди, в магнаты. Ну и, в общем, короче говоря, вы понимаете, что теперь он решил сделать себе новую авантюру, ну то есть род Мнишиков, скажем так, занялся деятельностью, присущей ему. И в Польше знали об вот этой вот деятельности Мнишика. Ну, сами понимаете, смутное время было и в Польше, соответственно, и в такие времена пролезает много проходимцев. Кстати, это к вопросу о том, а можно было бы стать магнатом в эпоху феодализма, как видите, можно, то есть неисповедимы пути, как говорится. И дочь Мнишика тоже далеко от отца не ушла. Им уже не захотелось быть просто боярней или столбовой дворянкой, а им захотелось быть уже царицей, владычицей морской, фактически, как у Пушкина сказка о рыбаке и рыбке. Да, что называется, Остапа несло. И именно мнишики из числа поляков поддержали вот эту деятельность. То есть, что вот на первом этапе участие Польши было такое. Потом уже, когда дело зашло далеко, вмешался король, и он был вынужден вмешаться, потому что он просто боялся, опять-таки повторюсь, что Литва уйдет на соединение с Россией. А ему это очень не хотелось. Ну, с Московской Русью и России тогда еще не было. Далее интереснейший момент связан с Иваном Сусаниным. Ну, у нас считается традиционно, что Иван Сусанин завел в лес поляков. На самом деле это не так, и это доказанный факт. Он завел не поляков, а казаков. Потому что поляков все-таки было мало, это были войска, они все были на учете и все передвижения фиксировали. А вот казачьих банд было гигантское количество. И одна из этих банд в поисках наживы, скорее всего, забралась далеко на север. Они и дальше забирались. Они забирались вплоть до Онежского озера. И, соответственно, ее и завел Минин. То есть Сусанин, извиняюсь, завел Сусанин в непроходимые леса, и потом там обнаружили православные кресты, то, что осталось от этой банды. Но когда композитор Глинка писал свою оперу «Жизнь за царя» она называлась, потом стал называться Иван Сусанин в советское время, то оказалось, что неудобно про казаков-то писать, потому что казаки — это опора государства уже стала, даже лейб-гвардии, то есть императорский казачий полк был, который спас царя фактически в битве народов при Лейпциге, когда с Наполеоном воевали. И тут вдруг такой конфуз окажется, что вот казаки такими вот делами занимались. И поэтому переиграли на поляков. То есть поляки как раз подняли восстание 1830-31 годы. Это было при царствующем императоре тогда Николае I. Ну, решили, что вот национальный герой, вот Сусанин, который спас царя от поляка. Вот такая вот история. То есть, на самом деле, никаких поляков туда не забиралось. Князь Пожарский, действительно герой, настоящий Рюрикович, ну, пусть не старше, но тем не менее, считается, что вот благородный князь Пожарский спас Россию, и в результате ей стал править никому неизвестный боярин Михаил Романов. На самом деле, князь Пожарский действительно спас, но только он тоже хотел стать царем. Но не получилось. Не получилось потому, что была сильная боярская позиция. Пожарский все-таки был человек сильный, известный. И как бы хотелось еще, ну, царя, который был бы управляем. Михаил Романов на это подходил. Был, собственно, еще компромиссной фигурой, юной, молодой. При нем группировки различные могли чувствовать себя комфортно, неопытный. А с Пожарским так уже, в общем-то, не поступишь. Ну и, наконец, как это произошло конкретно? Дело в том, что еще товарищ Сталин говорил, неважно, как голосуют, важно, как считают. То есть, когда были выборы, то помешали казаки, которые были, в общем-то, основной действующей силой. Они опять-таки вышли и поддержали Романова. Ну, а что тут сделаешь, когда у них сабли, когда не основная воинская сила, государство ослаблено. И Пожарский таким образом получил фактически отставку. Поэтому Лев Сапега говорил, что Михаил Романов посажен казачьими саблями. То есть, видимо, Сапега понял, что его план уже не получился. Вот и был этим, в общем-то, недоволен. А так, на самом деле, князь Пожарский имел право и, в общем-то, считал наверняка, что он, ну, должен, почему бы не он, быть царем, правителем на Руси. Ну, у нас на Красной площади стоит памятник Минину и Пожарскому, знаменитый. Соответственно, у нас любят такую, ну, как бы, парные исторические сюжеты. Маркс, Энгельс, Ленин всегда был, Сталин, там, Чернышевский, Добролюбов, Пушкин, Лермонтов, хотя эти люди могли друг друга даже иногда и не знать, но это отдельный разговор. Вот. Но, соответственно, Минин и Пожарский. Но был третий спаситель России, и он внес не меньший вклад, это князь Дмитрий Трубецкой, Гедиминович. То есть фактически Россия была спасена князем Рюриковичем Пожарским, князем Гедиминовичем Дмитрием Трубецким и мещанином, фактически купцом Козьмой Мининым. И Трубецкой, его вклад огромен. Дело в том, что он в решающий момент поддержал со своими казаками, а он был казачьим вождем, ополчение Минина и Пожарского. Иначе бы оно, скорее всего, было бы разбито. И вот благодаря этому Трубецкой чрезвычайно почитался. Он даже имел свой боярский двор в Кремле, что говорит об очень-очень многом. Собственно, с этого момента и начался стремительный взлет рода Трубецких. Но, если смотреть по справедливости, то должен стать памятник на троих. Пожарский, Трубецкой и Минин. Но стоит только Минин и Пожарский, идеологически, соответственно. Так что мы видим, что и сама ситуация с всенародными выборами царя, ну, она как бы официально внешне были всенародные, на самом деле решали боярские группировки. И воля казаков, которым, конечно, было заплачено. Наверняка здесь сыграл определенную роль тоже Трубецкой. Вот другое дело, почему они его не попытались протолкнуть. Наверняка такие посылы тоже были. Вот. Но по ряду стечения обстоятельств, там трудно уже судить за прошествием стольких веков. В общем-то, это не реализовалось, но это не помешало Трубецкому, кстати, в отличие от Пожарского, остаться в очень хороших отношениях с царской семьей и, в общем-то, приближенным к императорскому престолу роду, которому Романовы действительно были обязаны своим воцарением, и Романовы об этом помнили и знали. Ну, может быть, это связано с тем, что Пожарский был Рюриковичем, представителем уже прошлой династии, и поэтому их особенно боялись и не стремились все-таки поднимать на соответствующую высоту. Трубецкой был Гедиминовичем, вел свой род из Великого княжества Литовского, ну, соответственно, Романовы тоже были по официальной версии из Пруссии, ну, примерно из тех же мест, и, в общем-то, им легче находили общий язык. Так что мы сегодня рассмотрели далеко не все мифы, ну, по крайней мере, часть мифов, связанных с смутным временем. Я надеюсь, сегодня, ну, по мере возможности, получила свое некоторое осмысление и объяснение.